Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Прошел саммит в Париже. Событие, о котором так много говорили до его проведения и которое остается одним из самых важных политических сюжетов в российско-украинских отношениях уже после того, как саммит состоялся. И президент Украины Владимир Зеленский наконец-то познакомился с президентом России Владимиром Путиным. Каким будет последствия этого саммита? Об этом мы поговорим сегодня в нашей программе. Здесь в студии журналист и политический эксперт Тарас Березовец. Здравствуйте, Тарас.
Да, приветствую, Виталий.
И у нас будет по связи из Москвы политолог Андрей Акаров. Перед тем, как начать нашу программу, сюжет о сути событий.
9 декабря в Париже состоялась первая за три года встреча в так называемом нормандском формате по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. Впервые за круглым столом вместе с лидерами Франции, Германии и России сидел новый украинский президент Владимир Зеленский. Обсуждение ситуации на востоке Украины в общей сложности продолжалось свыше 8 часов. Зеленский и Путин провели отдельную встречу. По итогам переговоров принято коммюнике, которое предполагает до конца декабря обмен пленными и прекращение огня, до конца марта 2020 года разведение войск украинской армии и вооруженных формирований самопровозглашенных республик Донбасса в трех пунктах у линии фронта. Украина настаивает на получении контроля за восточным участком своей государственной границы до проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Однако Путин считает, что следует придерживаться Минских соглашений, в которых говорится, контроль за границей Украина получит только после выборов.
Необходимо также синхронизировать процесс достижения перемирия с проведением на Украине политических реформ, предусмотренных Минскими соглашениями. В первую очередь речь идет о внесении в Конституцию страны изменений, закрепляющих особый статус Донбасса на постоянной основе. Необходимо, конечно, продлить срок действия договора об особом статусе отдельных регионов Донбасса. И в конечном итоге придать этой норме постоянный характер.
Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала предложение Украины о передаче правительству страны контроля за восточным участком границы до выборов в отдельных районах Донбасса, отметив при этом, что в Минские соглашения могут быть внесены коррективы. В Киеве считают, что требования Кремля о фактической автономии для Донбасса преследуют лишь одну цель – развал украинского государства. Зеленский заявил в Париже, что не согласится на федерализацию Украины и изменение Конституции.
В той же час сегодня я хочу окреслить ряд принципов, какие я...
В то же время я хотел бы обозначить несколько принципов, которые я никогда не нарушу, будучи президентом Украины. Принципов, нарушения которых никогда не допустит украинский народ. Это невозможность федерализации Украины. Украина – это унитарное государство.
Украина – унитарная держава.
За новостями из Парижа в Киеве у стен офиса президента Украины следили критики Зеленского. После завершения переговоров они объявили о прекращении своей акции «Варта» на Банковой, заявив, что Зеленский не пересек обозначенных ему накануне участниками движения «Красных линий», что, по мнению критиков президента, означало бы его капитуляцию перед Путиным. Результаты переговоров лидеров четырех государств раскритиковала украинская парламентская оппозиция. Лидера партии «Батьківщина» Юлию Тимошенко возмутило в частности то, что в коммюнике нормандского саммита зафиксировано стремление предоставить особый статус территориям Донбасса не на временной, а на постоянной основе.
Тарас, ну вот на самом деле я бы не сказал, что итоги нормандского саммита в Париже очень сильно отличаются от тех ожиданий, которые были у большей части украинских наблюдателей. Я сейчас говорю скорее о политических экспертах, чем просто об обычных гражданах и даже о политиках. Такое ощущение, что эксперты оказались более реалистичны, чем политики и граждане.
Мы рассматриваем эту встречу с точки зрения знакомства. Безусловно, она носила все признаки вербовочной встречи. И поэтому мы не могли не ожидать на самом деле никакого другого результата. Путину невыгодно сегодня было ставить Зеленского в тупик или загонять его в угол. Более того, он проговорился один раз, как бы КГБшники тоже иногда ошибается. Он сказал о том, что ну вот представьте, как бы господин Зеленский вернулся сейчас и встретился лицом с этими националистами. Мы же понимаем, кто бы в этом противостоянии сегодня выиграл. Иными словами, Путин, который в отличие от господина Зеленского умеет работать с данными спецслужб, прекрасно понимал, что позиции Зеленского во внутренней политике остаются по-прежнему шаткими, несмотря на его попытки монополизировать власть. И, конечно же, он не хотел создавать для него лишних проблем. Он пытался показать ему о том, что он может стать для него надежным партнером.
Мне кажется, что произошло совершенно обратное, потому что, как я наблюдал за нормандским саммитом, это как раз был саммит, который подчеркнул, что президент Владимир Зеленский не готовит ни на какие уступки президенту Путину. Мы знаем из различных источников, что президент Путин ожидал совершенно другого результата от этого саммита. Мы знаем, что украинская сторона не подписала все те предложения, которые были предложены. Поэтому, опять-таки, тут можно по-разному на это смотреть. Спросить об этом я хочу нашего московского участника программы Андрея Кара. Здравствуйте, Андрей. Каковы ваши ощущения от этой встречи?
У этой встречи могло быть два самых таких крайних сценария. Это трое против одного, трое против одного Путина и трое против одного Зеленского. Ни то, ни другое не случилось. И, возможно, Зеленский сам, наверное, на него повлияли те два митинга, которые накануне были в Киеве днем и вечером. Я думаю, что коэффициент КПД, если вот как-то его исчислять для Зеленского, то, наверное, он отработал этот формат, ну, процентов на 60 из возможного. То есть для него последствия и для Украины в целом последствия могли быть намного-намного хуже. Ну, а для России, в принципе, последствия и самые хорошие, и самые плохие, они примерно одинаковы. Санкции на ближайшие полгода против российской экономики останутся. Ну, западные лидеры Макрон и Меркель еще раз убедились в том, что российский президент представляет на этой встрече не только Россию и, может быть, даже не столько Россию, сколько ЛДНР, и что он достаточно мощный и системный переговорщик, и что он своим обаянием, ну, обаянием в широком смысле слова, способен воздействовать в том числе и на них. Но Ангела Меркель, как мы знаем, такая человек с таким очень долгим и серьезным комсомольским и всяким прочим опытом в, ну, практически в советской системе, поэтому, наверное, ее так просто не сломаешь и не завербуешь.
Ну вот, Тарас, ведь на самом деле у Владимира Зеленского, насколько я понимаю, была сверхцель. Вообще познакомиться с Владимиром Путиным. Можно ли сказать, что он, познакомившись, решил свои проблемы?
И как раз таки, Виталий, сам факт этой встречи, а самое главное то, сколько она длилась, она как раз таки опровергает теорию о том, что эта встреча произошла на фоне острого противостояния двух точек зрения. Если вы хотите встретиться с таким человеком, как Путин, вы говорите о том в своей инаугурационной, по сути, речи, что я ему задам вопросы по поводу Крыма, Донбасса, компенсации, когда вы освободите наши территории, все проблемные моменты, те, которые появились в финальном коммюнике, то самое положение четырех пунктов было согласовано намного заранее. Его невозможно было написать прямо там, в Париже.
Скажите, Андрей, а как российские журналисты, в принципе, реагируют на то, что произошло в Париже? Для них это что, успех Путина или поражение?
Российских журналистов, которые за власть, для них вообще все, что не происходит, это всегда и по любому поводу успех Путина. Ну, вернее, два варианта. Или успех Путина, или грандиозный успех Путина. В данной ситуации это просто успех Путина. И чувствовалась определенная раздраженность от всего, что произошло. Именно поэтому в информационном пространстве тему Парижского саммита как-то затмила тема кончины мэра Москвы Юрия Лужкова, бывшего мэра. Но интересна реакция в альтернативных российских СМИ. Допустим, на «Эхе Москвы» Александр Невзоров очень специфически оценил эту встречу. Он сказал так, что разговор Путина и Зеленского — это был разговор кролика и удава, а кролики, которым удалось быстро непереваренными проскочить через пищевод и вылезти из другого конца удава, они обычно говорят «ничья». Это не дискредитирует Зеленского. Я цитирую дальше Невзорова. Он как был очаровательным человеком, так и им и остается. Андрей Илларионов, известный оппозиционный экономист и политолог, который когда-то давно в прошлой жизни был экономическим советником Путина, еще Путина первого, я бы сказал. И вот он оценил, он проанализировал вот это коммюнике, так называемое, Парижского саммита, и просто вот разобрал его по цитатам и сказал, что это все 0,26 пользу Кремля. и Илларионов разобрал этот текст, и вот он считает, что все это не в пользу Украины. Однако, мне кажется, что он не анализирует в целом весь контекст, а вот просто анализирует текст этого постмодернистского, несомненно, документа. Вообще весь Минский процесс и все тексты, которые появляются в этом контексте, они носят характер именно такой постмодернистской политики, постмодернистской дипломатии. И именно по этой причине они, как бы, с одной стороны, безальтернативны, но с другой стороны, они не обязательны.
Это программа «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портник. Сегодня мы обсуждаем с вами последствия нормандского саммита в Париже. Наши гости, журналисты и политический эксперт Тарас Березовец здесь в студии в Киеве. И на связи из Москвы с нами политолог Андрей Акара. Тарас, вот возникает важный очень вопрос. А что же, собственно, будет дальше? Потому что президент Зеленский и другие участники саммита говорили, что через 4 месяца состоится новая встреча. Но, однако, пока что стороны даже не близки ни к какому разъяснению результатов тех договоренностей, которые не достигли на предыдущих. Даже вот непонятно до конца, что будет с освобождением пленных. Неясно, какими будут эти 3 места разведения войск. Предыдущего разведения войск приходилось ждать 3 года после предыдущего нормандского саммита. Ведь все эти вот точки, где были разведены войска в 2019 году, о них договорились еще в 2016 году в Берлине. Наконец, Украина говорит о том, что необходимо изменить текст Минских соглашений. А Россия говорит, что текст не изменен и меняться не будет. О чем, в принципе, может тогда договариваться?
Ну, во-первых, я не верю в то, что эта встреча произойдет, как сказал Макрон, в течение 4 месяца. Более того, если раньше Путин был источником проблемы, теперь он стал партнером, как Леня Голубков, он стал источником решения проблемы после всей этой встречи. И более того, подписав это политическое решение по итогам Парижского саммита, Зеленский взял на себя ряд очень тяжелых условий, ключевым из которых является имплементация в законодательство Украины, в том числе Конституцию форму Штайнмайера. А там есть
там
две...
по Конституции речи не было там, в итогах нормандского саммита.
Да, его действительно нет, но мы знаем, как Путин любит трактовать эти документы. Он скажет о том, что мы договорились об этом off records, и об этом господин Зеленский прекрасно знает. И я уверен, что господин Зеленский даже не пискнет и не скажет слово против. Поэтому до тех пор, пока вот эта формула Штайнмайера не будет инкорпорирована в законодательство, никакой следующей встречи нормандской четверки не произойдет. А есть две проблемные вещи в этой формуле Штайнмайера. Первое, выборы на Донбассе, которые Путин сказал об этом четко на пресс-конференции, пройдут до того, как Украина возьмет контроль. Он отдельно это проговорил. И второе, амнистия боевиков. Мы прекрасно понимаем, чем это может закончиться и каким кризисом в Украине все это обернется.
Если вы понимаете, то президент Зеленский должен понимать.
И президент Зеленский понимает, но у него безвыходная ситуация. Если он хочет провести следующую встречу нормандской четверки и двигаться дальше по этому треку, ему необходимо будет сделать эти изменения.
А вы уверены, что он хочет?
Хорошо, он встретился с Путиным, он своих задач не решил. Путин своих задач не решил. Мы же прекрасно понимаем, что Путин хочет двигаться дальше. И Зеленский хочет двигаться. И зачем тогда была нужна эта встреча?
Они хотят, подождите, я не понимаю,
зачем
честно говоря.
Встреча?
Я не понимаю логики вашей.
А логика очень простая.
Президент Зеленский хочет двигаться дальше в одном направлении, а президент Путин в другом.
Абсолютно,
да.
Абсолютно.
Как они могут, зачем встречаться, если они разминулись?
Но для этого необходимо встречаться дальше, необходимо обсуждать, как он сказал в свое время. Мы встретимся, найдем компромисс по середине.
Но не нашли.
Но пока не нашли.
Разошлись.
Но пока не нашли. Но это значит, что так будет всегда.
Вы похожи на президента Зеленского сейчас больше, чем президент Зеленский на самого себя. Вы уверены, что он может найти компромисс?
Я думаю, что, по крайней мере, я бы писал свои шутки сам. Мне бы не писали их сценаристы.
Андрей, вы бы писали свои шутки сами? Вот вы бы вообще посоветовали президенту Зеленскому сейчас встречаться в следующий раз с президентом Путиным? Надо ему сейчас это?
Знаете, ведь Зеленский, он человек эмоциональный, и он искренне думал и искренне верил, что он поговорит с Путиным как человек с человеком. Он посмотрит в его глаза. Он скажет, что гибнут люди, наши с вами соотечественники. Там один народ, не один народ, но вот они гибнут. Давайте, Владимир Владимирович, доделаем, и все будет хорошо. Но мне кажется, как раз, вот может быть, даже самый большой результат этой встречи в том, что теперь Зеленский уже не мучается по поводу того, что он не переговорил с Путиным и не посмотрел смотрел ему в глаза. И эта тема для него теперь внутренне закрыта, он теперь уже не испытывает иллюзий, что надо еще вот это сделать. Мне кажется как раз, что в следующей встрече будет в большей степени даже заинтересован Кремль. Почему? Потому что через 4 месяца, это значит, это середина апреля. Середина апреля – это очень недолго до 9 мая, до 75 лет Победы. А из этого сейчас в России собираются сделать фантастический апофеоз чего-то, знаете, светопредставления. Под Москвой строится какой-то колоссальный храм воинской славы невероятных размеров, и в нем одна из стен будет расписана в честь возврата в родную гавань Крыма и Севастополя. Ну и так далее. То есть это будет апофеоз, наверное, такой эмоционально смысловой апофеоз всего правления Путина, потому что, ну, 75 лет Победы, во-первых, это круглая дата. Путин будет очень заинтересован привести на празднование 9 мая мировых лидеров, прежде всего европейских лидеров, которые, как мы помним, 5 лет назад, в общем-то, проигнорировали этот юбилей 70-летний. И именно нормандская встреча будет, мне кажется, поводом для того, чтобы их вот как-то интегрировать на 9 мая, сказать, вот видите, мы вот делаем что-то. Но, знаете ли, конечно же, сам по себе Минский процесс – это изначально патовая ситуация, изначально ничего, что там записано, реализовать, как мне представляется, невозможно, в том числе потому, что это не надо ни Москве, ни по большому счету Киеву, но это очень интересный формат, когда и президент России, президент Украины сидят перед европейскими президентами и говорят, вот знаете ли, вот мы все делаем, а вот он, то есть другой, вот он, они все проваливают. Поэтому вот смотрите, какие наши ценные усилия в этом и какая зрада вот с той стороны. И для России, для Украины этот формат вот примерно таков. И именно поэтому ждать каких-то реальных изменений от любых переговоров, хоть в нормандском формате, хоть в каких-то вообще вот в этом Минском процессе как таковом, мне представляется, ну, было бы крайне оптимистично. Изменения возможны, но они связаны точно не с Парижем и не с Минском, а с другими процессами, в том числе биологическими.
Ну, кстати, Тарас, это очень интересно, потому что вот в Киеве, мне кажется, таких фактов, как 9 мая устроить там события, как-то не очень учитывает, что российская политическая реальность очень сильно подвязана под российскую пропаганду.
Ну да, русские сначала придумали историю, а потом они сами в нее поверили. И я уверен, они продолжают верить искренне о том, что украинцам просто запрещают праздновать такие прекрасные праздники, как 9 мая, 7 ноября и прочее. И на самом деле, если им все эти праздники вернуть, они радостно побегут шеренгами. Я помню 1989 год, я шел в колонии по Красной площади, и тогдашний генсек партии Михаил Горбачев махал нам рукой. Но все это осталось в прошлом.
Еще не худший генсек из махавших, я вам скажу.
Согласен, да. Согласен. Я туда возвращаться не хочу. Я думаю, большинство украинских граждан не хочет возвращаться в 89 год. Поэтому я думаю, что, конечно, все, что они будут пытаться устроить по поводу 9 мая, это все, опять же, это интересно только Путину. Это никому не интересно. Я уверен, что даже господин Зеленский при всех своих просоветских сентиментах, он остается во многом homo советикус, таким себе совком, но более немножко модернизированным. Он тоже, я уверен, не хочет возвращаться в 89-й год.
И поэтому, он, наверное, не знает, что там делать в 89-м году,
Потому что там, по большому счету, было нечего. И поэтому я не представляю, что бы с ним произошло, если бы, не дай бог, он согласился приехать на Красную площадь на 9 мая, он бы не смог вернуться после этого нормально в Киев.
Я не думаю, что у него вообще есть такая идея, что он должен приехать на 9 мая.
Безусловно, даже если его тут будет силком тащить Ермак с господином Новиковым, я уверен, он все равно туда не поедет.
Хорошо, а Ермак и Новиков – это помощники президента Зеленского, которые как-то занимаются российско-украинским направлением. Кстати, будут заниматься дальше? Вот интересный вопрос.
Хороший вопрос, потому что мы сейчас видим, в борьбу за российское направление очень агрессивно вмешался министр внутренних дел господин Новаков, который всячески пытается под себя подмять. И насколько мы понимаем, с господином Ермаком у него точно отношения не складываются. Вот. Кто кого передавит, ну, условно говоря, если бы я делал ставки, я бы на Ермака не поставил в этой ситуации.
А скажите, вот сама эта ситуация, да, по вашему мнению, для украинской команды, может быть, начнет происходить определенная переоценка политических ценностей, но если с Россией не удается договориться, если не удается обустроить населению, если угодно, быстрый мир, о котором многие сторонники Зеленского мечтали, просто потому что не очень понимали механику процесса. Тут даже людей нельзя обвинять, но они могли верить, что можно договориться. Точно так же обычный человек, вот как нам Андрей все это излагал вполне разумно. Ну, давайте договоримся с Путиным.
Разумно, но нелогично.
Разумно, но нелогично, да. Ну, хорошо.
Я совсем с Андреем не согласен. 90% не согласен с тем, что он сказал. И больше всего я не согласен с фразой о том, что у Зеленского были надежды на то, что он в чем-то сможет переубедить Путина. Ну, давайте говорить.
Или понравится
Зеленский
Путину.
Не идиот, как бы мы к нему ни относились. Он точно, я думаю, был уверен в том, что ни в чем Путина он убедить не сможет. Ну, может, у него были некие расчеты установить некий прямой контакт, не телефонное общение, а личное. Но я абсолютно уверен в том, что он абсолютно не надеялся на данной встрече продавить Путина, изменить его ситуацию.
А вы знаете, в отношении Донбасса. Поддерживаю Андрея в данном случае, хочу его защитить от вас, потому что на самом деле, я думаю, что дело не в переубеждении, а дело в том, что Владимир Зеленский, как артист, он профессиональный актер, он привык нравиться людям, он мог рассчитывать на свое обаяние. Кстати, многие политики, не только актеры, очень часто рассчитывают на обаяние. Может быть, нет понимания, с кем он работает.
Тогда мы должны признать, что нашего уважаемого шестого президента постиг эффект Даннинга-Крюгера, который говорит о том, что чем ниже компетенция человека, чем он глупее, тем больше он уверен в собственных силах.
Вы но он сказать, же что... президент учится.
Да,
президент
но учится. Вы хотите сказать, что он настолько ограничен, что он действительно готов был в это поверить?
Я хотел бы сможет... вам напомнить, что мы имеем дело с человеком, который занялся политической деятельностью только в этом году.
Согласен,
только в этом
но,
году.
Тем не менее, я с вами здесь соглашусь о том, что учится он быстро. И я думаю, что этот опыт, который к нему приходит потом и кровью, как раз-таки ему не позволяет верить и руководствоваться иллюзиями. Особенно после общения в Париже, я думаю, этих иллюзий стало еще на порядок меньше.
Ну вот, кстати говоря, еще один момент, который я хотел обсудить уже в конце нашей программы. Ведь в конце пресс-конференции Владимира Зеленского российские журналисты стали говорить, что их не пускают в Киев. И вот их после этого пустили в Киев. Сюда прибыла съемочная группа телеканала «Звезда».
Есть проблема. Да, она действительно сюда приехала, но, как заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гетлянская в тот же день, когда поднялся весь этот скандал, она сказала о том, что они заехали без аккредитации, они назвали себя туристами, и о том, что как только эта съемочная группа будет обнаружена в Украине, она будет тут же арестована на СБУ и депортировала.
То есть это очередная провокация это, против того же Зеленского?
Казалось, по факту, да, это провокация, но опять же, если что-то не изменится, и вдруг мы не узнаем, что, может, госпожа Гетлянская чего-то не знала,
ну,
но
не вряд
по
ли,
первой реакции да. Она сказала о том, что это они ввели в заблуждение пограничников, они себя не назвали журналистами. Я думаю, наверняка, кстати, они могли ехать сюда и без техники телевизионной, у них здесь вполне возможно где-то на их схронах Минобороны России где-то была прикопана, ну, я, конечно, тут утрирую какая-то камера, то есть вполне возможно, они действительно ехали без техники, поэтому пограничников мы здесь обвинять не можем. Они могли заехать, как обычные туристы, и потом устроить эту провокацию.
Ну, это вполне просто говорит о том, что вот сразу после нормандского саммита эти провокации уже начинаются.
Начинается.
Говорят об обстрелах в станице Луганской, где только что было разведение.
Один из стрелов на следующий день,
вот,
после парижской
встречи. Говорят, появляются эти так называемые журналисты, которых, оказывается, никто не кредитовал. Да. Видите, вы тут это нам рассказали.
Здесь мы должны поддержать нашего президента. То, что такие совершенно наглые действия, когда ему просто плюют в лицо, они будут его настраивать против России, против Путина. Поскольку я уверен, он, безусловно, готов был идти на компромисс, но мы прекрасно понимаем, любой человек, который становится на место президента, он хочет чувствовать себя президентом, чтобы его уважали. А здесь идет полное неуважение, и, безусловно, я думаю, что это еще больше его должно оттолкнуть от Кремля и лично от Путина. Он должен убедиться в том, что лучше быть Порошенко, чем быть Януковичем, фигурально говоря, в этой
ну,
ситуации.
Ну, как это вот, видите, вы опять сходите здесь с Андреем Макарой. Но интересно, ведь...
Скорее, с вами.
Президент...
Вы об этом говорили раньше всех, о том, что он рано или поздно станет Порошенко, у него нет другого выхода. Вы были первым, кто об этом
говорил. А скажите, можно я на правах пионера вас спрошу? Вот движение сопротивления капитуляции. Владимир Зеленский говорил, что оно ослабило его позиции на переговорах, а многие эксперты считают, что наоборот усилило. Вот ослабило или усилило?
Я считаю, что усилило, конечно. Если господин Путин даже специально об этих людях сделал отступление, сказал, что эти националисты, которые подлые, ждут его в городе Киеве, это было явно не комплимент. Это действительно Путин был раздражен и взбешен. Я считаю, что это был не протест против Зеленского, это был протест против Путина, против тех компромиссов, куда нас толкают. Поэтому те люди, которые стали на Банкова, они на самом деле спасли Зеленского, они помогли ему. Они помогли ему избежать ловушек господина Ермака и Новикова, то, на что они толкали украинского президента. И поэтому Зеленский должен был бы на самом деле выйти к этим людям на Банкову и сказать в своем фирменном стиле «дякую, дуже дякую».
Ну, вот этого не произошло, но тем не менее произошло нечто другое. Так вот, произошел этот вот нормандский саммит, уже Верховная Рада Украины на год продлила действие договора об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, без изменений его продлила. Теперь должно произойти обсуждение нового проекта этого соглашения, должны произойти решения, связанные с обменом плена. И вот все то, что, в принципе, должно сейчас нас убедить в том, что нормандский саммит чем-то закончится, но чем-то не закончится. Мы еще, конечно, вернемся к этой теме не раз в наших следующих эфирах. Надо сказать, что это было одно из самых главных событий 2019 года. Но вот оно завершилось без таких вот ощутимых результатов, о чем мы, кстати, тоже не раз в эфирах наших и говорили. Поблагодарю участникам этой дискуссии, политолога и журналиста Тараса Березовца, и политолога, политического эксперта Андрея Акару, который был с нами на связи из Москвы, провел эту программу, Виталий Кипортников. Благодарю всех ее участников. Прощаюсь с вами, господа. Всего доброго и до новых встреч в нашем эфире. Удачи!
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».